Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 ноября 2019 года. Мои мысли в Твиттер 28 ноября 2019 года. Часть первая. Я стараюсь как можно больше принизить себя и увидеть товарищей соединенными и относящимися к высшей для меня ступени. Десятка представляет для меня духовный сосуд Творца, а ее центр – это сфера Исот, к которой я прилепляюсь как к проявлению Творца относительно меня. Малхут ничего не чувствует, не реагирует, если перед ней нет девяти первых сферот. Девять сферот всегда готовы, но проблема развить желание, Малхут, насладиться настолько, чтобы оно пожелало соединиться с девятью первыми сферот, ощутить и услышать находящееся вне его. Подготовительный период длинный, но не стоит срезать путь, надо просто упорно идти этап за этапом. Нельзя останавливаться или перескакивать через ступени. Мы находимся в руках Творца, и если Он раскрыл нам начало пути, не надо что-то менять, а продолжать в том же направлении. Я должен склониться перед девятью товарищами и поднять их на высоту Творца, каждый миг принижая перед ними свой эгоизм. Творец будет работать в обратную сторону, показывая мне товарищей все более ничтожными и полными недостатков. Здесь начинается работа. Я ищу Творца через центр группы. Если я хочу начать работать с Творцом, отдавать ему, то недостаточно сказать «нет никого кроме него». Нужно связаться с ним через центр группы, сфокусировав все свойства и желания на одном источнике, из которого все исходит. Мое желание состоит из девяти свойств. Малхут мира бесконечности получила свет, прошедший к ней через девять первых сферот. В ней отпечатались эти свойства. Сокращая эго, использование желания, она строит экран и отраженный свет, то есть модель первых девяти сферот, картину Творца. Как открыть клапан в центре десятки, проход в духовный мир? Для этого надо, вцепившись зубами, вытащить пробку, которая затыкает сердце каждого из нас десяти. Надо целиться в центр десятки и смотреть, как Творец отклоняет нас в разные стороны. Он делает это специально, чтобы мы каждый раз шли против него. Он тянет в одну сторону, а мы в другую. Так, следуя за ним, удерживаем себя в центре и начинаем понимать его.
Радиоверсия.
Ствол – символ связи. Вопрос. Для того, чтобы выразить нечто высшее, мы должны от ветвей нашего мира подняться к корням духовного мира. Но у дерева должен быть ствол. Есть ли в Кабале какая-то аналогия стволу? Ответ. На эмблеме нашей организации изображены сверху корни, снизу ветви, а между ними находится ствол и горизонтальная черта, которая олицетворяет собой переход из высшего мира в наш мир и наоборот. Это так называемый махсум, граница между двумя мирами. Ствол символизирует линию связи, через которую сверху вниз идет свет, а снизу вверх происходит подъем наших желаний, усилий. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 28 ноября 2019 года. Из урока на тему «Центр десятки». Вера выше знания – это неизвестное человеку понятие. Таких слов нет в нашем обычном лексиконе. Но стараясь достичь соединения, мы начинаем понимать, что главная точка наблюдения – это центр десятки. И ведь именно с нее мы начинаем относиться к духовному миру, а не с индивидуальной точки человека. С этой общей точки, в которой он растворяется внутри десятки, оставляя свой эгоизм и личный эгоистический взгляд на вещи. Так он поднимается с животного мировоззрения до человеческого, начиная смотреть на все через свое соединение с десяткой. Из этого уже можно понять, что такое вера выше знания, взгляд на все через объединение. Уже нет меня, есть мы, и моя основа, мое видение исходит из нашего соединения. Точка, из которой я веду наблюдение, находится уже не внутри моего желания насладиться, а в моем желании отдавать десятки. И потому эта точка называется вера, точку бины, отдачи. Прежде я на все смотрел из своего желания насладиться, а теперь смотрю из точки бины. Получается, что точка Малхут поднялась в бину, включилась в нее и оттуда смотрит на все творение. Я включаюсь в центр десятки и из нее смотрю на все глазами веры. Насколько я стремлюсь связаться с десяткой и воспринимать наше соединение выше личного интереса и своих материальных эгоистичных желаний, этим определяется величина моей веры, ее высота. Я хотел бы почувствовать и понять внутри своего разума желание насладиться, но я соединяюсь с товарищами и отдаю себя общей цели, и это значит, что я обретаю веру выше знания. Творец делает все, чтобы вернуть меня обратно в мое животное желание насладиться, к здравому смыслу, прочно стоящему на земле на четырех ногах. Но я не хочу возвращаться к земле, а хочу прилепиться к центру десятки, как будто подвешенному в воздухе, словно парящая башня. В такой форме мы строим эту точку, центр десятки, начиная выстраивать в ней башню, храм, дом святости, то есть место, где Малхут, дом, соединяется с биной, святостью.
Радиоверсия.
Обычно мы стремимся сами преодолеть трудности, но это неправильно. Цель в том, чтобы прилепиться к Творцу. А если я хочу справиться один, то только увеличиваю свой эгоизм, отрываясь от Творца. Поэтому в любой помехе нужно видеть средство еще сильнее прилепиться к Творцу. Повод для просьбы, молитвы.
Радиоверсия.
Всякое преодоление в работе – это продвижение в работе Творца. Как монета к монете собирается в крупную сумму, так и преодоления собираются до определенной степени, нужной, чтобы стать сосудом для получения высшего наслаждения. Рабаш, статья, Сатора, одно святое имя. И так происходит на каждой ступени. Мы никогда не запрыгиваем на нее сразу, а понемногу примериваемся, еще и еще, словно кот, готовящийся к прыжку, пока не перейдем в следующее состояние. Из утреннего урока 28 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Исраэль – посредник между Творцом и творениями. Исраэль первыми получают все изобилие, а от них все распространяется на все миры. И поэтому они называются Исраэль, что означает «ли рош», то есть «мне голова». То есть они являются первыми, кто получает благословение, а затем это распространяется на всех остальных. Комментарий на Тору, источник живительной воды, глава Трума. Реплика. В принципе, функция Исраэль – только получить и передать дальше. Ответ. Непростая функция – быть посредником между Творцом и творениями. Это значит с двух сторон находиться под давлением. Исраэль не существует для себя, а только чтобы передать все изобилие народам мира, наполнить их желание получать. Вопрос. В этом их богоизбранность? Ответ. Да, они богоизбранные с точки зрения обязанности, так как являются проводниками света Творца. Вопрос. Получается, что народы мира важнее? Ответ. В конечном итоге они и являются миром. Для них сотворен весь мир. Они являются целью творения, а мы всего лишь выполняем свою функцию. Вопрос. Евреи – это не национальность, это та часть людей, которых Творец выбрал из 70 народов для того, чтобы они передали остальным высшее изобилие. Выходит, что с точки зрения природы они просто более подходят для этой функции? Ответ. Конечно, в народах мира существует огромное желание получать, а у нас существует зачаток желания отдавать, которые мы должны исправить и таким образом обеспечить их максимальным наполнением. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Чтобы желания совпадали с возможностями. На самом деле нет тут ничего, кроме расчета, который на первый взгляд является коммерческим. То есть, оценив будущие наслаждения или пользу, находят в них столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласны перенести ее сейчас. И все дело в разности, когда, вычитая беды и страдания из ожидаемого наслаждения, получают определенный остаток. Бааль Сулам – свобода воли. Допустим, мне надо отработать год для того, чтобы накопить на машину. Если я за год накопил деньги, а машина за это время стала дороже в два раза, то, естественно, я ощущаю не наслаждение, а страдание. Но, в общем, наслаждение всегда в разнице между ожидаемым и получаемым. Ведь тянутся непременно к наслаждению, но иногда случается, что страдают, то есть, сравнивая достигнутые наслаждения с перенесенными страданиями, не находят предполагаемого остатка и остаются в убытке, все как в обычае торговцев. Зачастую бывает так. Мы очень долго, упорно и страстно стремимся к чему-то, а когда достигаем этого, то разочаровываемся. Почему же так происходит? Мы неправильно оценивали меру труда, которую должны вложить, чтобы достигнуть желаемого, или само желаемое, когда мы его уже постигаем. Для этого нам необходимо развиваться так, чтобы правильно представлять себе уже сегодня, чего мы можем достичь, как прийти к состоянию, когда наши желания будут совпадать с нашими возможностями. Из урока на русском языке 17 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Является ли каббала наукой? Реплика. Критики утверждают, что каббала выдает себя за науку, но по строгим критериям науки она таковой не является. Ответ. Нет, это неверно, потому что науку мы исследуем в наших 5 органах чувств и еще приборами, которые мы создали для расширения диапазона наших органов чувств. Каббала же расширяет именно наши органы чувств, а не их диапазон. Она дает человеку дополнительные 5 органов чувств, и он с их помощью ощущает еще дополнительный мир и исследует его. Этот дополнительный мир является высшим по отношению к нашему миру, с него нисходят силы управления нашим миром. Этим и занимается каббала. Реплика. К примеру, 500 лет назад люди считали, что Земля круглая, а тех, кто был не согласен с этим, сжигали на костре. Или другой пример. На наших руках есть миллиарды всевозможных бактерий, но раньше это было невозможно доказать. После того, как изобрели микроскоп, появилась возможность их разглядеть. Естественно, что до этого ученые предполагали их существование и говорили об этом, и их наверняка считали сумасшедшими. Поэтому, когда сегодня каббалисты говорят, что мир – это один организм, что есть Творец, единая сила природы и все мы соединены, то мы смотрим на них и не понимаем, о чем идет речь. Ответ. Но потихоньку начинаем осознавать. В последние годы все больше осознается, что мир замкнут, интегрален, что это единая картина и что нам надо обязательно как-то объединяться. Реплика. Допустим, электричество уже существует миллионы лет, а люди научились использовать его всего лишь несколько сот лет назад. То же самое и с Творцом? Это сила природы, которая проявляется в обществе, и каббалисты научились пользоваться ею. Просто электричество проявляется на неживом уровне, а это на уровне общества. И поскольку здесь налицо повторяемость результатов и определенные критерии, характерные для науки, каббала является таковой. Ответ. Конечно, тысячи лет все новые и новые каббалисты раскрывают высший мир и таким образом подтверждают лишь только то, что было раскрыто до них. Вопрос. Значит, если вы мне скажете, что я могу как-то исследовать свои желания и получить определенную связь с Творцом, и я это сделаю, то буду ощущать то же самое, что и вы? Ответ. Конечно. Вопрос. И вы это проверили на себе? Ответ. Да, это проверяется. Каббала – это самая практическая наука, но для этого надо быть в ней ученым, практиком. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 29 января 2019 года.
Радиоверсия.
Черчилль. Законы лидерства. Реплика. Уинстон Черчилль – величайший государственный политический деятель, премьер-министр Великобритании, военный, лауреат Нобелевской премии по литературе, вывел законы лидерства, которые позволили ему стать великим стратегом, тактиком, политиком и оратором. Первый закон. Наслаждайтесь моментом. Ответ. Это верно, потому что без удовлетворения в тот момент, в который ты существуешь, ты не можешь ничего произвести. Реплика. Будьте реалистом. Ответ. Да, надо обязательно сопоставлять темные и светлые стороны, возможности и выбирать среднюю линию реально. Реплика. Определите свою судьбу. Ответ. Выбери, ради чего ты существуешь, и постепенно, постоянно и четко реализуй. Реплика. Учитесь на ошибках. Ответ. Насколько это возможно? Вопрос. Вы считаете, это невозможно? Ответ. Это возможно, но в каких-то ограниченных диапазонах, потому что ошибки в принципе нужны для того, чтобы на них учиться. Не сожалеть о прошлых ошибках, а именно учиться на них. Вопрос. А человек учится на ошибках? Ответ. Он не учится, он себя переделывает. Ошибки необходимы для того, чтобы постоянно подниматься. Вопрос. То есть он на них опирается все время? Ответ. Да, они нужны. Ни в коем случае не сожалеть о прошлых ошибках. Наоборот, радоваться, что ты это прошел и ушел вперед. Реплика. Человек все время думает, какую ошибку я совершил, что я наделал. Ответ. Самоедство – это самое ужасное, что может быть. Реплика. Непонятно как. Я сам себя ловлю столько раз на этой мысли. Ответ. А ты будь готов к тому, что ты сейчас совершаешь ошибку, и все будет нормально. И вот у тебя уже хорошее настроение, и ты ловишь подходящий момент согласно первому пункту. Наслаждайтесь моментом, и все идет в порядке. Реплика. Просто выполняйте свою работу. Ответ. Правильно. Каждый день систематически делай то, что ты обязан делать, и переплюсовывай один день к другому, один день к другому, чтобы они все складывались в реализацию твоей идеи, той задачи, которую ты поставил себе. Реплика. Убедитесь на собственном опыте. Ответ. Надо иногда подводить черту и убеждаться в том, что все-таки ты что-то сделал, что-то провел в мир, как-то реализовал себя. Вопрос. Все-таки эта галочка нужна? Ответ. Эта галочка нужна для того, чтобы идти вперед. Сделай, может быть, какую-то коррекцию, но в общем, это не поможет. Ты останешься тем же, кем и был. Но это необходимо. Реплика. Будьте справедливы. Ответ. Будь справедливым в первую очередь к себе. Постарайся поставить себя на место других, других на место себя, и из этого сделай вывод, насколько ты не лучше других, и насколько ты, в принципе, выполняешь свои функции. По крайней мере, не жди от других большего, чем от себя. Реплика. Обозначьте черту. Ответ. Ниже которой ты спуститься не можешь, и выше которой ты хотел бы все время быть. Это, конечно, мечта. Вопрос. А какая ваша черта? Ответ. Это мечта заветная, об этом не говорят. Хотел бы видеть своих учеников как великих предводителей мира сего. Это да. Вопрос. Вы хотите раствориться в ваших учениках или чтобы они были вашим продолжением? Ответ. Ну, мое продолжение – кто я? Я хочу, чтобы они дошли до такого уровня, чтобы были достойными вести мир к его духовной цели. Реплика. Всегда оставайтесь собой. Ответ. То есть не обманывайся, не думай о себе выше, чем ты сам. Свыкнись, согласись с тем, что ты, возможно, возможно, хуже всех. И делай так, чтобы ты всегда мог сказать: «Я пытался сделать лучше всех и всегда согласен с тем, как получилось». Реплика. Но то, что ты хуже всех, не очень-то понравится нормальному человеку. И если он так будет чувствовать, он будет все время находиться в депрессии. Ответ. Но ты же спрашиваешь меня, а не какого-то человека. Я существую в двух линиях, в реальной и в желательной, и между ними пытаюсь все время находиться. Реплика. Говорите правду в глаза. Ответ. Ну, это я пытаюсь. Хотя каждый день я чувствую по своим ученикам, что это зря, наверное, было сказано. Вопрос. Это называется «слишком правда в глаза». Ее вы говорите своим ученикам, а другому человеку, не вашему ученику, можно говорить в глаза правду? Ответ. Нет, нельзя, ни в коем случае. Об этом сказано, не ставь препятствия перед слепым. Реплика. Ориентируйтесь по своему компасу. Ответ. Это да, то есть, если у тебя есть ориентир в жизни, тебе придется говорить много неприятного и, естественно, выслушивать много неприятного. Но ты должен идти этим путем, потому что иначе ты никто. Здесь соглашательства быть не может, иначе это будешь не ты, и тогда иди в посудомойке, и все. Реплика. Вы как-то говорили, что ваш учитель Рабаш приготовил вас к тому, чтобы вы после него не купились на что-то, на все покупки, которые только существуют. Ответ. Да, потому что было очень много возможностей, было очень много врагов, которые говорили: «Идем к нам, и все будет хорошо. Вот надо создать такую группу, такое общество, а иначе…» Реплика: «К тебе никто не придет». Ответ: «Не то, что не придет. Мы тебя съедим». Ну, в итоге не съели. Едят немножко друг друга, а мы существуем. Реплика: «Примите неизвестность». Ответ: «Да, это очень хорошо, когда ты живешь в неизвестности. То есть у тебя каждый раз следующее мгновение – это нечто новое, возникающее, чего ты не ждал, и тебе не важно, как оно будет. Потому что это где-то определено и не сходит на тебя, а ты готов это принять». Вопрос: «Но вам же важно, дойдете вы до цели или нет? Или не важно?» Ответ: «Нет, я стремлюсь к ней, но мне ничего не важно. Ничего. Нет-нет, это разные вещи. Это две линии». Вопрос: «То есть результат, что вы дойдете, вам не важен?» Ответ: «Конечно, нет». Вопрос: «А что тут важно? Идти, идти, идти?» Ответ: «Пока я могу, я иду. И каждую следующую минуту то, что на меня сваливается, я должен встречать благословением. И все. Так просто. А иначе жить нельзя. Разве я мог бы столько лет это тянуть?» Нет. Реплика: «Выходить снова на урок, и снова на урок, снова заводить всех, снова заводить». Ответ: «Да, и мне это не тяжело. Люди думают, что это такое усилие, и снова, и каждый раз, и столько раз повторяют. Я не повторяюсь, у меня нет подобных минут. Нет». Реплика: «Меня всегда удивляет, что за все эти годы, что я с вами, те же вопросы. И так вы снова начинаете». Ответ: «Для меня это не те же вопросы». Вопрос: «Потому что вы чувствуете, что ученик новый или вы новый?» Ответ: «И не он, и не я. Мы раскрываем вместе с ним сейчас еще одну какую-то особенность в мире, чего раньше не было. Потому что минутки, они все разные. И поэтому не тяжело. Не тяжело. Но мир не понимает этого. Каббала дает такой подход, что вся жизнь – приключение на самом деле». Реплика: «То есть ты как ребенок все время открываешь новый мир распахнутыми глазами?» Ответ: «Да, и поэтому есть у тебя энергия и зажигание. Конечно, это просто дар Божий». Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 29 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 28 ноября 2019 года, часть 2. Преимущество света и тьмы. Творец посылает помехи, чтобы мы увидели, на чем спотыкаемся. Наша задача – понять, что все помехи от Творца, не концентрироваться на самих проблемах, а отнести их к Творцу и постараться подняться над ними. Творец дает трудности, чтобы в вере выше знания я сквозь них продвигался. Я вижу, что есть правитель в мире, который занимается мною, в такой форме обучая меня. Как в школе задавали задачи, так и Творец посылает сложности, запутывает, а я должен отнести все к нему. Я не просто отношу помехи к Творцу, а воспринимаю каждую помеху как возможность еще больше прилепиться к центру группы. И так я продвигаюсь, работая с помехами. На самом деле это не помехи, а помощь в пути. Ведь таким способом высшая сила ведет нас к цели. Сначала цель была все отнести к Творцу. Теперь надо еще через все помехи направить себя к центру группы. Через все препятствия падения, личные, общие, глобальные неприятности, Творец правильно направляет нас к цели, становящейся от этого все четче и яснее. Творец пробуждает во мне разбитые желания, части разбиения. Они всегда раскрываются как неприятности, ранят меня, пугают, выводят из равновесия. Все это дается мне в помощь, чтобы направить на цель творения. Мне нужно устремиться в центр группы, выйти за границы моего эго-желания. Я готов признать, что все приходит от Творца, воспринять все зло как добро, чтобы быть под защитой доброго правителя и скрыться от всех проблем. Центр десятки – это уже шаг вне моего эгоизма. И тут мне необходима сильная поддержка группы, на которую можно опереться. Наша работа в том, чтобы выполнить три условия. Первое. Понять, что во всем действует высшая сила, кроме которой ничего нет. Второе – эта сила всегда добрая и творящая добро. Третье – устремляться к ней через центр группы. Творец дает нам не один, а 9 параметров. Связь света с желанием возможна только через 9 свойств света и одно свойство желания. У желания одно стремление – получать наполнение. Передо мной есть 9 угощений, и мне надо знать, как относиться к каждому из них. Каждый в десятке видит себя как Малхут, товарищи – как 9 первых сферот. Творец проявляется мне через товарищей в разных формах – отрицательных и положительных, пробуждая во мне зависть, злость, честолюбие. Я должен настроить себя так, чтобы через отдачу 9 товарищам отдавать Творцу. Отношение к группе дает мне отношение, понимание, настоящее видение того, что я действую внутри духовного кли. Все духовные понятия, прямой, отраженный или внутренний свет, истончение экрана, раскроются внутри группы через ее центр. В 9 первых сферот нет света, пока Малхут не сократит себя и не поднимет Урхозер, Урхозер – отраженный свет, работая со своим злом. И тогда засияет свет в 9 первых сферот, то есть в свойствах Творца, в моих 9 товарищах. Когда я оправдываю товарищей, отталкивая эго, я пробуждаю в них свет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.